Приглашаю вас, дорогие братья и сестры, откройте книгу «Послание Филимону». «Послание Филимону», если вам будет сложно его найти, потому что оно очень маленькое, его легче гораздо найти, когда открываешь «Послание к евреям», то «Послание к Филимону» прямо перед «Посланием к евреям». Оно вам понадобится, потому что мы будем сегодня его много читать, это послание. Будем читать его целиком вначале, и затем будем очень много по нему говорить. Я уже говорил об этом. Большая часть моих проповедей строится из того, что я сам читаю, изучаю. И недавно я перечитывал это послание. Казалось бы, простое послание с понятной темой. Но Господь заставил меня остановиться на этом послании и задуматься, а что здесь реально происходит? И как я могу жить в свете этого послания? Давайте мы с вами его вместе прочитаем и затем посмотрим, чему оно нас учит. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя Епафраз, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь. Вот такое все послание. Это короткое послание, одно из тюремных посланий Павла, к тюремным посланиям относится еще послание, надеюсь, вы помните, послание Ефесянам, послание Филиппийцам и послание Колоссянам. Но при этом мы видим, как послание Филимону сильно отличается от других тюремных посланий. Почему? Это очень личное послание Павла, в котором мы видим Павла в роли примирителя. Я думаю, что несложно для любого читающего Писание человека определить, что основная цель послания Филимону в чем заключается. Основная цель – убедить Филимона, которого, кстати, Павел здесь называет, смотрите, возлюбленным сотрудником или соработником, который еще дал возможность церкви в Колоссах у себя собираться. И вот убедить Филимона принять, или по-другому можно сказать, полностью простить и принять назад беглого раба Анисима, который еще, похоже, и обокрал Филимона, когда бежал от него. То есть мы с вами видим, да, Филимона, 17 стих, он говорит: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Это основная цель, друзья. Ну, кто бы сказал, если апостол Павел пишет, да, «Прими его как меня», ну, конечно же, я приму. И он дальше даже говорит в 20 стихе: «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце». Вот это слово «успокой» еще по-другому, оно буквально означает «отдохнуть» или «освежить», «оживить». И то же самое он использует в 7 стихе, где он говорит: «Брат, тобой успокоены сердца святых». И там, кстати, в 7 стихе он говорит, что щедрость Филимона стала благословением для многих святых. Так что мы с вами видим цель послания: «Прими беглого раба Анисима так, как бы ты принял меня, апостола, старца, узника за Христа, а затем дай мне воспользоваться от тебя в Господе». Или «успокой мое сердце», «дай мне отдохнуть». Вот здесь, конечно, интересный есть момент. Что значит «воспользоваться от тебя в Господе»? Буквально можно сказать, что «отправь этого раба назад ко мне, пусть он мне послужит». В этом, можно сказать, цель этого послания. Цель достаточно несложная, не правда ли? Все понятно, все на поверхности. Но один вопрос, когда я читал, не давал мне покоя. Вопрос такой: зачем писать целое письмо Филимону и адресовать его не только Филимону, а еще целой группе людей, чтобы он просто принял назад беглого раба? Ну почему просто не отправить Анисима назад с запиской, сказать: «Павел, апостол, пишу тебе, прими раба». Или просто сказать Анисиму: «Анисим, пойди, скажи, что я от Павла, Павел сказал, прими меня назад». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, почему, зачем Павлу нужно было писать все это послание, нам нужно лучше чуть-чуть понимать контекст, в котором жили тогда люди. Контекст какой? Контекст рабовладельчества. Рабовладельчество было распространено в то время и считалось абсолютной нормой жизни. Более того, вся структура римского общества, в котором жили тогда Павел, Анисим и все остальные, Филимон, она буквально строилась на рабовладельчестве. И рабы по закону не считались за личностей. Рабы были собственностью своих хозяев. Их могли продавать, их могли обменивать на что-то другое, допустим, на другой дом или там какую-то другую собственность. Их могли дарить, их могли брать в залог в оплату долга хозяина. У рабов не было никаких прав. Хотя, если посмотреть ко времени Нового Завета, отношение к рабам стало понемногу меняться в лучшую сторону, отчасти от того, что хозяева стали понимать, что если раб доволен, если я к нему нормально отношусь, то что происходит? Ну, раб лучше работает. Не правда ли? Если раб напоен, накормлен, он значительно будет лучше работать, если я просто его постоянно бью палкой и говорю: иди делай что-то. И поэтому вот к тому моменту они стали понимать, что лучше, конечно, заботиться о рабах. И поэтому жизнь многих рабов была даже лучше, чем жизнь свободного человека. У рабов всегда была еда, у них было проживание, у них была одежда в тот момент, когда у многих свободных, бедных людей не было этого. И мы знаем, что христианство очень сильно повлияло вообще на само восприятие рабства, посело даже семена для завершения рабства. В каком смысле? Это не произошло не через первород какой-то, не через то, что христиане выходили и проводили какие-то riots или восстания против рабства. Нет, они просто это сделали через принятие рабов как братьев. Как раз то, что здесь Павел просит Филимона сделать по отношению к Анисиму. И, кстати, есть свидетельство того, что через 50 лет, примерно после того, как Павел написал это послание, в Ефесе есть епископ по имени Анисим. Эфес достаточно близок был к городу Колоссы, где находился на тот момент Филимон, и куда вернулся назад Онисим, Ефес, и поэтому некоторые толкователи считают, что именно Онисим стал, вот этот Онисим, которого Павел отправил, стал тем епископом в Ефесе. Не знаю точно, но как бы там ни было, отношение к рабам в целом было очень суровое. Именно поэтому Павел пишет в послании к Колоссянам 3 главе 22 стихе. И послание к Колоссянам было написано в тот же момент, когда апостол Павел написал послание Филимону. И мы знаем это, потому что если посмотреть, то он перечисляет тех же людей. Более того, мы видим, что Павел отправляет послание к Колоссянам назад вместе с Онисимом, с этим рабом, и со вторым посланием, которое это Филимон был. Но смотрите, что он пишет в послании к Колоссянам в 3 главе 22 стихе. Он говорит: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И апостол Павел не останавливается здесь. Он понимает, что отношения между рабами и господами не заканчиваются только на отношении рабов. Он пишет также и господам, чуть дальше, в 4 главе 1 стихе, он говорит: «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа или Господина на небесах». Даже в христианской среде рабам и господам нужно было учиться правильно принимать друг друга. Почему? Потому что на тот момент любое неповиновение рабов каралось жестоко. В случае с Филимоном, тот, у которого были рабы, Онисим проявил вопиющую по тем временам несправедливость по отношению к нему. Когда Онисим, будучи собственностью Филимона, решил убежать от него, а при этом не просто убежать, а скорее всего еще что-то прихватить, он совершил просто невообразимую или, скажем так, вопиющую несправедливость того общества. И именно для этого, или именно поэтому Павел пишет письмо Филимону. Павел просит Филимона не поступить по справедливости с Онисимом. Он просит Филимона поступить по милости. В тот момент, когда Онисим проявил просто вопиющую несправедливость по отношению к нему. И Павел пишет это письмо не только Филимону, но, как мы уже сказали, он перечисляет здесь Апфию и Архипа, и всю церковь. И именно с этой целью Павел просит, чтобы христианский характер Филимона проявился в тот момент, когда по отношению к нему поступили абсолютно несправедливо. И в тот момент подобного рода несправедливость наказывалась очень жестоко. Буквально Филимон мог либо заключить Онисима в тюрьму просто до конца, либо мог сделать с ним что угодно. Очень жестоко наказывался. Вопрос справедливости и несправедливости, друзья, у нас возникает постоянно, не правда ли? Он всегда был и остается очень болезненным у людей. К сожалению, наше восприятие справедливости очень часто однобокое. Нам достаточно посмотреть, например, в Писание. Самый первый пример – возьмите Еву. Ева в какой-то момент решила, что Бог несправедлив, потому что Он не разрешает им есть от дерева познания плода, от дерева познания добра и зла. Поэтому она взяла и съела плод. Каин в какой-то момент решает, что Бог несправедливо принимает жертву его брата, а у него не принимает. Поэтому что он делает? Он убивает Каина. Он убивает Авеля. Братья Иосифа считали, что было несправедливо оказывать больше почестей их младшему брату. Поэтому они просто продают его в рабство. Сатрапы, которые завидовали Даниилу, считали, что он несправедливо занимает свой пост, поэтому они делают все для того, чтобы избавиться от него. И в Писании множество примеров, друзья, мы не сможем сейчас все здесь перечислять, когда люди из-за зависти считали, что с ними поступает несправедливо. Можно взять пример только Амана Мардахея, или Саул Давид, Ахав Навуфе и так далее. Можно перечислять множество. Но помимо вот этих примеров несправедливости из-за зависти или какой-то такой ситуации, мы видим, что в Писании множество других примеров. Ну, например, вот этот Филимон и его раб Анисим. Но даже сам Павел, друзья, если вы помните, Павел ходил, проповедовал и основывал церкви. Вы знаете, что очень часто случалось после того, как Павел уходил дальше? За ним приходили лжеучителя, которые поливали апостола Павла грязью, которые говорили: кого вы слушаете? Да апостол Павел вообще не апостол. Да вообще забудьте, что он говорит. И ему нужно было проходить это. Это была явная несправедливость. Помимо этого, Петр много говорит об этом в своем послании. Посмотрите, мы сегодня читали уже с вами этот текст. Первое послание Петра, 2 глава, 18 стих. Петр пишет: «Слуги». И, кстати, слово «слуги» здесь можно еще буквально перевести как «домашние рабы». Это те рабы, которые просто жили в доме. Он говорит: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, и смотрите дальше, страдая несправедливо». Это несправедливо. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на свою жизнь, друзья. Посмотрите на свою жизнь. Мы очень часто хотим бороться за справедливость. Нас не замечают. Мне не дают то, что я заслуживаю. Я слышал, как один пастор провел опыт над своими детьми. Хороший опыт, друзья, не подумайте. Какой опыт? Он взял торт и порезал торт на куски, только не одинаковые. Один кусок был маленький, а другой большой. Это он дает своим детям. Одному дает маленький, а другому большой. Как вы думаете, какая была реакция детей? Тот, который получил маленький, вдруг начинает кричать: нет, нечестно, несправедливо. Он такой: а, да, извини, раз, берет и меняет. Тут тот, у которого был маленький, получил большой, сразу успокоился, сидит нормально. Другой начинает кричать. Он говорит: слушай, ты же не кричал, когда у тебя был большой, что несправедливо. Почему вдруг ты сейчас кричишь, что у тебя маленький? Друзья, наше восприятие несправедливости, абсолютно испорчено грехом. Когда к нам относятся хорошо, нам кажется, что все замечательно. Но только вдруг что-то происходит не так, как мы хотим, все вдруг кажется, что плохо. Помимо, конечно же, такой кажущейся несправедливости, мы встречаемся с реальной несправедливостью. Ну, есть пример человека, который решил помочь другому. Он видел, что он нуждается в работе, взял его к себе, обучил его работе. Этот человек потом берет, уходит, забирает его основного поставщика работы и открывает свой бизнес. И ты говоришь: как так? Несправедливо. Он говорит: извини, бизнес есть бизнес. И я думаю, что вы все можете вспомнить разные примеры несправедливости, которые происходят с вами. Когда вас не повысили на работе, когда должны были повысить, или несправедливо сократили с работы. Когда муж несправедливо обвиняет вас в том, чего вы не делали. Когда дети не замечают вас и не заботятся о вас. Дети, молодые ребята, которые здесь сидят, когда брат или сестра, вы смотрите, они получают что-то, а вам это не дали. И этих примеров может быть множество. Примеров может быть множество. Почему я хочу быть в этой стране, но мне не дают? А те, которые здесь родились, им эта страна не нравится, они здесь живут. Это же несправедливо. Почему кто-то выходит замуж или женится, а я не могу ни выйти замуж, ни жениться? Это же несправедливо. И так далее, и тому подобное. Я хочу сказать вам одну истину, друзья. Бог не говорит нам в Писании нигде решать проблему несправедливости в этом мире. Но Бог учит нас правильно реагировать на несправедливость. Я повторю эту еще раз фразу. Бог не говорит нам решать проблему несправедливости в этом мире, но учит нас правильно реагировать на несправедливость. Почему? Я не могу изменить сердце человека, который поступает со мной несправедливо. Но я могу научиться реагировать по-библейски на несправедливые обстоятельства. И это может быть реальная несправедливость или кажущаяся несправедливость. Друзья, кстати, я хочу здесь оговориться. Это не значит, что если мы вдруг видим реальную какую-то несправедливость, мы не должны теперь ничего делать. Это не значит, что если мы видим сирот или вдов, с которыми поступают несправедливо, мы должны сказать: извините, Бог нас не учит реагировать на несправедливость. Нет, конечно же, мы... Но когда поступает несправедливо по отношению к нам, наша первая обязанность не искать справедливости, а наша самая первостепенная обязанность научиться правильно отреагировать на это по-библейски. Почему? Господь допускает несправедливость в нашей жизни, чтобы через них испытать нашу веру. Господь допускает. Господь допустил несправедливость в жизни Филимона. Господь допустил несправедливость в жизни Иосифа. Господь допустил несправедливость в жизни Павла, в жизни Петра и других верующих для того, чтобы испытать их веру. Посмотрите, как об этом пишет Петр в первом послании Петра, в первой главе. В шестом стихе он говорит: «Об этом радуйтесь». О чем? Посмотрите. «Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений или, по-другому, испытаний». Почему? «Чтобы испытанная ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». И это то, для чего Павел пишет послание Филимону. Он говорит: твоя вера была испытана несправедливостью Онисима. Ты сможешь отреагировать на эту несправедливость по-христиански. Как ты отреагируешь на нее? Что ты сделаешь? Как ты поступишь? И, друзья, рассматривая это послание, я хочу, чтобы мы с вами сделали три вывода. Три вывода, которые помогут нам в нашей реальной жизни иметь библейскую реакцию на любую несправедливость. Может быть, она нам кажется, может быть, мы думаем: о, здесь вот должны были поступить с нами по-другому, о, здесь нам должны были уделить больше внимания, о, здесь должны были ко мне подойти и сказать добрые слова или что-то еще, но не сделали этого. Обычно это кажущаяся несправедливость, друзья, обычно. Ну, и бывает реальная несправедливость, как я сказал, несправедливо сократились работы, когда был другой человек, которого нужно было бы, может быть, сократить. Давайте с вами сделаем эти три вывода, которые помогут нам правильно реагировать на любую несправедливость. Первый вывод, который мы можем сделать: благочестие не гарантия от несправедливости. Благочестие не гарантия от несправедливости. Давайте мы с вами прочитаем еще раз стихи с 4 по 7 послания к Филимону. Смотрите, как Павел здесь пишет: «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Что мы узнаем из этих стихов о Филимоне? Ну, во-первых, мы видим с вами, что Филимон имеет веру в Господа Иисуса. Да? Смотрите, Павел благодарит Бога за Филимона. Он делает это всегда, вспоминая о нем в молитвах. Но за что конкретно он благодарит? И в 5 стихе мы с вами можем увидеть, как Павел использует такой прием, я скажу слово, но вы не пугайтесь, он использует прием хиазм. Смотрите, есть первая часть предложения, где он говорит «любви». Вот первая часть относится или соотносится к последней части, а средняя часть – вера и Господь Иисус, они как бы сходятся к центру. И все, что в центре, это является основным, а другое оно дополняет. Так что здесь Павел использует этот прием, и он говорит, смотрите, он благодарит Бога прежде всего за то, что Филимон имеет веру Господу Иисусу. За его веру Господу Иисусу. Важно отметить, что Павел слышит об этом от других людей. То есть вера Филимона была очевидна для других. И это говорит нам о том, что вера Филимона была реальной. Он не просто притворялся, будучи верующим. Его вера была реальной. Его благочестие было явным. И, кстати, это важный момент, друзья. Почему? Только верующий человек может правильно реагировать на несправедливость. Только верующий. Не имея веры, мы всегда будем неправильно реагировать на несправедливость. Окей, хорошо, давайте посмотрим, что же дальше он говорит о Филимоне. То есть он имеет веру в Господа Иисуса. Второе, мы видим, что Филимон любит всех святых. Это, опять же, следует из этого стиха, из пятого стиха, который мы с вами видели. Он говорит, что «я благодарю Бога моего всегда, вспоминая тебе в молитвах, слышь о твоей любви ко всем святым». То есть начало и конец этого пятого стиха. И, друзья, любовь ко всем святым – это явное проявление нашей любви ко Христу. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в 4 главе, в 20 стихе говорит, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит?» Смотрите, что он говорит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Любовь Филимона ко всем святым была проявлением его реальной веры. Вера Филимона была настоящей. Она проявлялась в любви к святым. Но не только это. Мы еще также видим, что Филимон служит тем, что Бог ему дал. Шестой стих этого послания, наверное, один из самых сложных во всем послании для толкования. И по-другому этот стих может прозвучать таким образом. Я даже сделал свой такой небольшой перевод. Я надеюсь, что он достаточно точный, но его в Писании так не поставят. Смотрите, как его можно прочитать. «Я молюсь, – пишет Павел, – чтобы участие твоей веры или то, как ты трудишься, используешь свою веру, помогло в полноте познать все доброе, что есть у нас для служения Христу». Другими словами, он говорит, я молюсь о том, чтобы то, как ты используешь свою веру, то, как ты проявляешь свою веру, стало примером для всех других, чтобы они осознали, слушай, я тоже могу это делать, я тоже могу так служить. Вера Филимона служил примером того, как нужно служить Христу. Скорее всего, Филимон был богатым человеком, но при этом Филимон не искал возможности использовать средства свои только для себя. Он искал возможности послужить ими ради Христа. Именно поэтому в 7 стихе Павел говорит, «Любовь Филимона приносит великую радость и утешение так, что им, Филимонам, успокоены сердца». Вот это слово «успокоено», еще раз хочу сказать, что это военный термин, обозначающий отдых армии после марша. И он говорит, Филимон приносит покой, он приносит обновление измученным людям. Ну, когда читаешь такое послание, когда читаешь такое описание Филимона, то, возможно, возникает мысль, ну, у такого человека не должно быть проблем. Такого человека Бог должен благословить. Он любит Господа Иисуса Христа. Он имеет настоящую веру к Нему. Он любит верующих. Более того, он трудится, он помогает. У него дома собирается церковь, он предоставляет место. Но у такого человека не должно быть проблем. Но нет. Благочестивая жизнь не является гарантией против несправедливости. И, друзья дорогие, мы постоянно это встречаем с вами в Писании. Я думаю, один из самых ярких примеров будет пример Иосифа. Вспомните Иосифа. Иосиф старался жить благочестиво у себя дома, в доме отца. Но он был несправедливо продан в рабство. Он старался жить благочестиво в доме Потифара. Но был несправедливо брошен в тюрьму. Он старался жить благочестиво в тюрьме, но был несправедливо забыт виночерпием. На месте Иосифа можно было бы сказать, ну все, хватит. Ну сколько можно? Я живу благочестиво. А куда меня это благочестие привело? Нужно искать справедливости самому. Я сам должен добиться справедливости. Но нет. Иосиф продолжает жить благочестиво. Почему? Первое послание Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто...» Смотрите, «помышляя о Боге». Когда мы думаем о том, что Бог делает наше, «помышляя о Боге», переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Дорогие друзья, это наш с вами первый вывод из послания Филимону. Мы призваны к тому, чтобы жить благочестиво. Мы призваны к тому, чтобы наша вера приносила успокоение другим людям. Мы призваны к тому, чтобы мы оказывали любовь и проявляли эту любовь другим верующим. Но это не гарантирует нам, что все вокруг будет замечательно, что все теперь будет хорошо. Друзья, мы должны помнить, люди будут нас предавать, люди будут нас обманывать. Но это не должно нас обескуражить, потому что мы с вами еще живем на этой грешной земле. Так, это первый вывод. Но это подводит нас к следующему выводу. Второй вывод, который мы можем сделать из этого послания. Бог допускает несправедливость для своих целей. Бог допускает несправедливость для своих целей. Посмотрите, как апостол Павел пишет в 15 стихе этого послания. Он говорит, «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Ну, когда читаешь вот эти слова, то понимаешь, что Павел говорит, что Бог допустил ту несправедливость, которая произошла с Филимоном, для того, чтобы чего-то достичь. Давайте с вами попробуем восстановить картину, что же произошло. Мы уже сказали, Анисим, будучи рабом Филимона, решил, что он хочет жить свободной жизнью. Для того, чтобы осуществить свой план, ему, конечно же, нужны были какие-то средства. Поэтому он, похоже, берет что-то у Филимона и сбегает. Но в своем путешествии, мы не знаем, каким образом, многие комментаторы пытаются там объяснять, он, наверное, пришел туда, пришел сюда, каким-то образом мы не знаем, но каким-то образом Филимон встречается с апостолом Павлом, и Павел рассказывает ему Евангелие. После чего Анисим обращается к Богу, и теперь Павел пишет о нем Филимону, чтобы он принял его уже не как беглого раба, а как брата. Я хочу, чтобы мы с вами отметили два момента, которые произошли в жизни Анисима. Произошли именно из-за того, что он убежал. Ну, во-первых, мы видим, что Анисим стал духовным сыном Павла. Павел пишет в 10 стихе, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах». Бог допустил несправедливость по отношению к Филимону, чтобы Анисим смог обрести самое ценное, что он мог обрести. Ни деньги, ни свободу от рабства, чтобы он смог обрести спасение во Христе. Бог допустил это. Также мы видим, что Анисим стал полезным для служения. Интересно, как апостол Павел в 11 стихе говорит, он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Кстати, в этих стихах Павел использует игру слов. Анисим, имя Анисим буквально обозначает полезный. Полезный, он говорит, вот смотрите, он был некогда негоден, он буквально здесь использует слово бесполезен. Он был некогда бесполезен для тебя, а теперь полезен тебе и мне. И говорит, я возвращаю его, теперь же ты прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, говорит Павел, чтобы он мне вместо тебя послужил в узах за благовествование, но решил лучше отправить его назад тебе. Вот Павел говорит, что несмотря на то, что у тебя был так называемый полезный человек или Анисим, он был для тебя абсолютно бесполезным. А теперь он стал по-настоящему полезным и тебе, и мне, и самое главное, полезным для Господа. Друзья, Бог допускает несправедливость, чтобы достичь того, о чем мы даже не могли думать. Я хочу снова вернуть вас к жизни Иосифа. В жизни Иосифа, который годами терпел несправедливость. Бог допускал ее, чтобы в итоге спасти жизнь Божьего народа. Интересно, что об Иосифе в книге «Бытие» написано очень много. Очень много. И когда ты смотришь, Иосиф даже не является частью или той линии, через которую Христос придет. Почему Бог в своей суверенной воле решил так много уделить времени или так много места на страницах Писания Иосифу? Потому что именно через Иосифа Бог сохраняет линию, через которую придет Христос на эту землю. И Бог допускает Иосифу проходить эти страдания, эту несправедливость годами, чтобы сохранить Божий народ. Смотрите, как об этом говорит сам Иосиф. Бытие, 50 глава, 15 стих. «Увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас, захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И в 19 стихе Иосиф говорит: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Апостол Петр во второй главе говорит похожую мысль. Смотрите, вторая глава, 11 стих, он говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы, смотрите, они за то, что злословят вас, несправедливо злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Это Божья суверенная работа. Они злословят несправедливо, но, видя вашу жизнь, видя ваше свидетельство, в один момент Бог может спасти их, чтобы они, когда встретятся с Христом, могли прославить Его как своего Спасителя. Друзья, нам очень важно усвоить этот урок. Несправедливость, которую мы видим по отношению к себе или зачастую даже по отношению к другим, может не иметь никакого смысла в наших глазах. Но при этом эта же самая несправедливость имеет полный смысл, или по-английски perfect sense, в глазах Бога. Абсолютно perfect sense. Полный смысл. Еще одно важное замечание хочу здесь сделать, друзья. Часто можно слышать, как люди требуют справедливости, и они часто даже обращаются к Богу, эти слова звучат в отношении к Богу. Как ты можешь так поступать? Где справедливость? Как ты можешь так поступать? Друзья, на самом деле, я не думаю, что мы хотим справедливости от Бога. По справедливости, знаете, что мы с вами все заслуживаем? По справедливости мы все должны быть уничтожены сразу же, после самого первого греха. Что мы ожидаем от Бога, это не справедливости, мы ожидаем милости и благодати. Был только один человек, который мог требовать справедливого отношения к себе. Знаете кто? Абсолютно точно. Это Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. Но посмотрите, как он поступал. Опять же, 1 послание Петра, 2 глава. Петр недаром приводит эти примеры. Посмотрите, как он говорит. 1 послание Петра, 2 глава, 21 стих. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Друзья, ни один из нас не может сказать, что он не сделал никакого греха, что у него никогда не было лести в устах. Но при этом только попробуй коснись меня, только попробуй сказать что-то плохо про меня, только попробуй заставить меня страдать. Я тут же покажу тебе, из чего я сделан. Я тут же покажу тебе, в чем справедливость и как ты должен ко мне относиться. Именно поэтому я хочу остановиться и сказать, что то, о чем мы сегодня говорим, друзья, я это уже сказал, но я хочу повториться, способность принимать несправедливость по-библейски возможна только для тех, кто знает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Только для тех, чье сердце было изменено Божьей благодатью. Если в вашей жизни этого не произошло, вам нужно пережить то, что пережил Анисим. У Анисима в доме собиралась церковь. Он был рабом там, где в доме собиралась церковь. Но он сам не был в церкви. Он не был частью церкви. Он не был спасенным. Он не был рожден свыше. И после того, как он родился свыше, он смог увидеть все по-другому. В этот момент он может спокойно идти назад к Филимону, готов принимать то, что Филимон по своей благодати ему сделает. Только так. Друзья, только после того, как вы лично обратитесь ко Христу, вы сможете видеть свою ситуацию и то, что происходит вокруг вас, другими глазами. Вы сможете реально видеть Бога в том, что Он допускает в вашей жизни. Поэтому я обращаюсь к тем, кто еще сегодня находится здесь и говорит, я не знаю, спасен я или нет. Если вы не знаете, то вполне возможно, что не спасены. Поэтому бегите ко Христу. Идите ко Христу. Невозможно ожидать, что вы сможете правильно, по-библейски реагировать на все, что происходит вокруг вас, особенно на ту несправедливость, которая происходит по отношению к нам, если мы не знаем Иисуса Христа как своего Спасителя и если Писание Господа не стало для нас авторитетом. Итак, мы с вами рассмотрели уже два вывода, которые мы можем сделать из этого короткого послания. Первый вывод – благочестие не гарантит несправедливости. И второй – Бог допускает несправедливость для своих целей. Есть еще третий вывод. Третий вывод – церковь помогает в решении последствий несправедливости. Церковь помогает в решении последствий несправедливости. Смотрите, как апостол Павел пишет это. Я сейчас еще чуть такой большой текст хочу прочитать с вами из этого послания. Но посмотрите, сколько людей Павел здесь перечисляет. И мы с вами посмотрим, почему, как это. Смотрите, Павел, узник Иисуса Христа, Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному сотруднику нашему, и Апфе, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. И дальше в 8 стихе он говорит, «Поэтому, умея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви прошу никто иной, как я, Павел, старец, теперь узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме». В 17 стихе он говорит, «Итак, если ты имеешь общение со мной, прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай там на мне». Он говорит опять, «Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу». И в 23 стихе он говорит, «Приветствую тебя, и Епафрас, узник вместе со мной ради Иисуса Христа, и Марк, и Аристарх, и Димас, и Лука, сотрудники мои». Ну, вопрос такой, не кажется ли вам, что список людей, которых апостол Павел здесь приводит, достаточно широк для того, чего Павел просит у Филимона? Как мы видим здесь самого Павла, мы видим сестру Апфию, которая, скорее всего, была женой Филимона, мы видим Архипа, который, возможно, был пресвитером церкви в Колоссах, куда апостол Павел пишет. И некоторые говорят, даже, возможно, был сыном Филимона. Далее мы видим, он пишет всей церкви. А еще потом Павел перечисляет всех сотрудников, которые были с ним, и которые наверняка должны были быть в курсе того, что Павел пишет такое послание Филимону. Ну зачем столько? Это можно было бы сравнить с тем, как, представьте себе, какой-то известный человек в евангельских кругах. Ну, давайте скажем, Джон МакАртур. Его нет в живых сейчас уже. Ну, представь себе, Джон МакАртур пишет письмо вам и говорит, «Дорогой Иван Иванович и жена твоя Марья Ивановна, пишу тебе письмо, чтобы ты сделал то-то и то-то, надеюсь, ты послушаешься. А помимо этого, все в нашем церковном совете, в нашем братском совете знают об этой ситуации, передают тебе привет, Иван Иванович, так что приготовь мне комнату, когда я к тебе приеду, а надеюсь, у тебя быть скоро». Звучит достаточно интересно. На самом деле Павел осознает, что для того, чтобы восстановить отношения после явной несправедливости, очень часто нам нужна помощь всей церкви. И здесь мы можем с вами увидеть, каким образом церковь помогает в решении последствия несправедливости или восстановление отношений после несправедливости. Ну и, во-первых, мы можем видеть, что церковь представляет определенную подотчетность. Когда Павел вовлекает всю церковь в Колоссах, когда он вовлекает жену Павла, сестру Апфию, когда он вовлекает пресвитера Архипа и потом всех своих сотрудников, то он предполагает, что известность этого события требовала того, чтобы вся церковь прошла процесс восстановления, помогая Филимону принять правильное решение. И это, конечно же, не означает, что вся церковь всегда должна быть вовлечена в помощь в решении вопроса несправедливости, но это значит, что церковь является ключевым местом помощи и подотчетности. И не только с кем поступили несправедливо, но и с тем, кто поступил несправедливо. Это важнейшее место церкви. Но не только это. Церковь не только дает подотчетность, церковь дает наставление. Посмотрите, опять Павел пишет в 8 стихе, «Имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе», он говорит, по любви лучше прошу». Павел здесь показывает, что церковь становится местом, где в трудных обстоятельствах мы можем получить мудрое наставление и поддержку от лидеров. Павел проникается в эту ситуацию. Он не просто, знаете, поверхностно, на, ладно, идите, делайте. Он проникается в эту ситуацию, он готов помочь Онисиму и Филимону, он готов объяснять Филимону, что ему нужно делать, поддерживать его. Друзья, нам нужна церковь. Нам нужна церковь, когда у нас все хорошо. Но нам особенно нужна церковь, когда у нас возникают трудности. Именно люди в церкви, особенно лидеры и пасторы, хотят от сердца помочь в решении трудных вопросов. В послании к евреям, в 13 главе, мы читаем об этом. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорным». Почему? Ибо они неусыпно, неустанно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Но не только это. Мы с вами видим также, что есть подотчетность, и есть возможность также наставлять, но есть и помощь в восстановлении отношений. Церковь предоставляет помощь в восстановлении отношений. Сам Павел пишет здесь в 18 стихе, он говорит, если он тебя чем обидел или должен, считай это на мне, я заплачу, говорит, не говорю о том, что ты сам собой должен. Ну, мы должны понимать, что для полноценного восстановления отношений необходимо возместить нанесенный ущерб. И, кстати, это относится к тем, кто, может быть, сейчас здесь сидит и говорит, слушай, похоже, я с кем-то поступил несправедливо. Для того, чтобы полноценно восстановить отношения, необходимо возместить ущерб. Необходимо подойти к человеку и примириться с ним, но возместив ущерб. Но часто так бывает, что тот, кто нанес ущерб, не имеет возможности возместить этот ущерб, так же, как вот этот раб Онисим. У него ничего не было. Чем он может возместить? И здесь мы видим, что Павел готов подключиться и помочь с возмещением ущерба, хотя, как мы читаем, он надеется на снисхождение Филимона и прощение, которое придет из осознания того, что он сам так много получил от Господа через Павла. Друзья, церковь становится местом, которое помогает обиженной стороне и обижающей стороне найти мир. И, конечно же, это не значит, что церковь всегда сможет возместить ущерб, нанесенный кем-то, но, скорее всего, церковь сможет помочь соединить двух людей или две стороны, которые никак не могут соединиться, и дать им возможность найти правильное решение. Но есть еще один момент, которым церковь помогает. Церковь помогает также молитвой. Церковь помогает молитве, друзья. И это, наверное, еще один важнейший момент, который мы можем найти в церкви. Смотрите, как Павел здесь говорит. Он в 3 стихе говорит «благодать вам и мир». Когда он так говорит, он буквально молится. Он говорит «да будет у вас благодать и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Затем в 4 стихе он говорит «благодарю Бога моего всегда вспоминаю о тебе в молитвах». В 25 стихе он снова молится, он говорит «благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим». Он постоянно молится о Филимоне и их церкви. Церковь – это место, в котором мы всегда можем найти молитвенную поддержку. Нам нужна молитва других людей, особенно когда мы находимся в трудных ситуациях. Друзья дорогие, любите церковь. Не пренебрегайте церковью. Друзья, бегите в церковь. Особенно, когда вы вдруг встречаетесь с несправедливостью. Потому что именно церковь может дать наставление, как поступать в подобных ситуациях. Именно церковь может помочь в восстановлении отношений. Именно церковь может дать определенную подотчетность. Ну и, конечно же, церковь может молиться о нас. Итак, мы сделали с вами три вывода. Три вывода из этого короткого послания, которые помогают нам иметь правильное отношение к несправедливости в жизни. Первое, мы сказали, благочестие не гарантия от несправедливости. Второе, мы с вами видели, что Бог допускает несправедливость для своих целей. И третье, мы видим, что церковь помогает в решении последствий несправедливости. И, друзья, нам нужно сделать не просто эти выводы, но нам нужно научиться видеть их в реальных ситуациях. Почему? Нам нужно научиться видеть их, когда мы встречаемся с несправедливостью. И реальная причина, почему? Потому что Бог не говорит нам решить проблему несправедливости в этом мире, но Бог учит нас правильно реагировать на несправедливость. Именно поэтому я еще раз хочу повторить эти слова из первого послания Петра. Первое послание Петра, 2 глава. И, кстати, там Петр пишет рабам. Он пишет тем, кто были домашними рабами. Он говорит, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вот слово «угодно» – это буквально «gracious thing», может, по-английски у нас есть, да? «Gracious thing in the sight of God». Это что-то доброе, это то, что Бог вознаградит. Друзья, Господь вознаградит нас за правильное отношение к несправедливости. Откуда мы это знаем? Бог вознаградил Иосифа. Бог вознаградил Давида. Бог вознаградил Даниила. Но самое главное, когда мы читаем пример нашего Господа Иисуса Христа, которому мы должны подражать, мы знаем, что Христос перенес высочайший уровень несправедливости на этой земле. И помните, как апостол Павел пишет о нем филиппийцам, в 2 главе он говорит, после того, как это все случилось, Бог вознес его выше всякого имени. И Бог дал ему славу, которая превыше всякой славы, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Да даст Господь нам силы правильно реагировать на несправедливость вокруг нас. Мы сейчас с вами будем молиться, друзья. Я хотел, чтобы мы, каждый из нас, задали себе вопросы. Вопросы к молитве. Три вопроса в свете трех выводов, которые мы сделали. Первый вопрос. Готов ли я продолжать жить благочестиво, встречаясь с несправедливостью? Или, встречаясь с несправедливостью, самое первое, что я готов, это идти и бороться за справедливость, невзирая на свое благочестие. Второй момент, или второй вопрос, который мы можем задать себе. Готов ли я видеть Божью суверенную волю в той несправедливости, которая происходит со мной? Возможно, происходит со мной сейчас. Готов ли я увидеть Божью руку в том, что Он делает сейчас в моей жизни. И как я сказал, возможно, это не имеет смысла на данный момент. Я не могу понять, почему Бог допускает мне проходить через эти обстоятельства. Почему Бог допускает мне пройти через такую несправедливость. Но мы понимаем, что это Бог допускает. И Бог достигает своих целей. И третий вопрос. Готов ли я бежать в церковь в любое время. И когда все хорошо, и когда кажется все плохо. Знаете, у нас люди обычно впадают в одну из двух крайностей. Они либо идут в церковь, когда все хорошо, либо идут в церковь, когда все плохо. Когда все хорошо, нужно быть в церкви, все плохо стало, не хочу, чтобы кто-то видел меня, не хочу, чтобы у меня все плохо, не буду в церкви ходить. Или наоборот, когда все хорошо, зачем в церковь идти, все нормально, все плохо стало, попал в страдания, теперь иду в церковь. Но мы понимаем, что церковь дана нам на любой момент жизни. Готов ли я искать помощь в решении последствий несправедливости в церкви? Пусть Господь благословит нас в этом. Я приглашаю вас, давайте мы сейчас преклоним с вами колени и помолимся в тишине 2 минуты, и затем я помолюсь тоже. Отец наш, мы приходим к Тебе с осознанием того, что мы живем в греховном мире, в котором царствует сатана и его бесы. Он князь этого мира. Именно поэтому все желающие жить благочестиво будут гонимы. Они будут испытывать несправедливость. Но мы идем к Тебе, Господь, и просим Тебя, помоги нам иметь правильное отношение к тому, что происходит в нашей жизни. Научи нас, Господь, видеть жизнь вокруг нас Твоими глазами и в свете Твоего Слова. Господь, работай с нашим сердцем. Я очень прошу Тебя за тех, кто еще не знает Христа как своего Спасителя. Возможно, они находятся здесь, возможно, они слушают Слово, но это Слово не проникло глубоко в сердце. Они не смирились пред Тобой еще. Я прошу, Господь, помоги им прийти к Тебе, помоги им познать Тебя. Без этого познания они не смогут никогда правильно реагировать на то, что происходит вокруг. И каждого из нас, Господь, благослови нас любить Тебя, благослови любить нашего Господа Христа и благослови любить Церковь, любить людей, которые здесь в Церкви. Благослови нас искать общение в Церкви и жить тем, что Ты даешь, Господь. Помоги нам реально жить той верой, которую Ты дал нам, видя Тебя во всем. Ради Господа Христа нашего просим об этом. Аминь.